Представим себе спортивную раздевалку. Ну, в перерыве финального самого решающего матча.
Наверняка там не самая радостная атмосфера.
О, да. Игроки полностью измотаны, команда проигрывает с разгромным счетом, моральный дух, ну, просто пробил дно.
Ага, то есть половина состава сидит, опустив головы?
Именно. И они втайне мечтают, чтобы все это поскорее закончилось. И вот вопрос. Что в этот момент должен сделать тренер, когда переступает порог раздевалки?
Ну, здравый смысл подсказывает тут обычно два пути.
Да, либо проявить, знаешь, глубочайшее сочувствие, раздать всем полотенца и сказать, что главное — это участие. Либо устроить жесточайший разнос.
С криками, летящими в стену бутылками, обвинениями во всех грехах?
Да-да. Но что, если тренер спокойно заходит, садится и начинает вдохновенно рассказывать, ну, скажем, о том, как Джеймс Нейсмит в 19 веке прибил корзины из-под персиков к балкону спортивного зала.
То есть начинает лекцию по истории баскетбола в момент кризиса. Слушай, с точки зрения современной психологии кризисного управления, это выглядит как, ну, полный провал.
Абсолютный.
Тренер словно игнорирует слона в комнате. Кажется, что в момент острой боли людям нужно либо немедленное решение проблемы, либо какая-то эмоциональная разрядка. А уж точно не лекция по теории.
И тем не менее, сегодня мы устроим глубокий разбор именно такой, на первый взгляд, абсурдной стратегии.
Звучит интригующе. Какие материалы у нас сегодня на столе?
У нас сегодня просто невероятный массив данных. Мы опираемся на 13-ю лекцию доктора Дэвида Ади Сильвы, где он детально разбирает новозаветное послание к евреям, а также на огромную базу цифровых ресурсов Biblical e-Learning.
Отличный выбор источников. И знаешь, пусть слово «теология» тут никого не пугает.
Точно, мы тут не урок в воскресной школе проводим. По сути, сегодня наша миссия – исследовать древний, но поразительно актуальный мастер-класс по антикризисному управлению.
И по риторике. Тому, как слова могут трансформировать мышление.
Да, это история о том, как удержать людей от капитуляции, когда социальное давление становится просто невыносимым.
Чтобы понять масштаб этого текста, нам необходимо очень четко обрисовать контекст. Аудитория первого века находилась под колоссальным прессингом.
То есть это не были просто какие-то философские диспуты или сомнения?
Вовсе нет. Речь шла о реальных физических и социальных потерях. В античном обществе отказ участвовать в публичном культе императора или в жертвоприношениях означал, ну, неминуемую маргинализацию.
Я читала в материалах, что люди буквально теряли бизнес, от них отворачивались семьи.
Да, и их имущество часто подвергалось разграблению. Некоторые прошли через настоящие тюремные заключения. Привычный мир для них рушился.
Вполне естественно, что инстинкт самосохранения требовал отступить, просто слиться с толпой и стать незаметными, верно?
Абсолютно. И вот тут автор делает свой первый гениальный ход.
Итак, давайте разберем это шаг за шагом. Возвращаясь к нашему примеру с тренером в раздевалке, проповедник ведь мог начать с эмпатии.
Мог сказать что-то вроде «я знаю, как вам больно».
Да, или мог включить режим диктатора и закричать «трусы, почему вы перестали ходить на собрание».
Но он не делает ни того, ни другого.
Вместо этого он открывает послание грандиозным, почти космическим описанием величия Иисуса. Он фокусирует внимание аудитории на нем, как на создателе, хранителе космоса.
Знаешь, если связать это с более широким контекстом, это невероятный риторический маневр.
Да, я тут использую одну аналогию. Это напоминает попытку сделать фотографию через грязное окно.
О, интересное сравнение. Как это работает?
Ну смотри. Если автофокус камеры зацепится за само стекло, за пятна, пыль, трещины, а эти трещины символизируют долги, социальное отвержение,
то прекрасный пейзаж на заднем фоне превратится в невнятное пятно.
Точно. И проповедник намеренно меняет фокусное расстояние. Он делает грязь на стекле размытой, чтобы люди увидели величественный пейзаж впереди.
Доктор Де Сильва делает здесь крайне важное уточнение, чтобы мы не приняли этот сдвиг фокуса за банальный эскапизм.
То есть это не побег от реальности?
Нет, это не попытка надеть розовые очки. Это глубоко прагматичный тактический маневр. В состоянии паники мозг зацикливается на угрозе, возникает туннельное мышление.
И это отстранение ломает туннель.
Дает силы вернуться к тяжелым обстоятельствам, а не быть сломленным ими.
Ага, он дает их психике передышку. Перезагружает систему. Но как только фокус смещен, людям ведь нужна новая карта местности.
Безусловно. Им нужно переосмыслить свое положение, потому что соседи-то по-прежнему над ними смеются.
И долги никуда не делись. Как он формирует эту новую реальность?
Проповедник использует знакомые нарративы. Он берет мощную историю из Писания о поколении, блуждавшем в пустыне, из книги «Чисел» и 94-го псалма.
И накладывает этот шаблон на текущую ситуацию?
Да. И суть в том, чтобы показать, что главная угроза исходит не от римской власти и не от потери статуса.
Подожди, а от чего тогда? Они сами себя вредят.
Автор диагностирует у них духовный склероз, жестокосердие и недоверие. Вспомним древнюю историю. Израильтяне стояли на границе обетованной земли, но испугались великанов.
И отказались войти.
Да. И проповедник говорит своей аудитории: «Вы сейчас на том же пороге. На пороге вечного царства. Не отворачивайтесь в страхе».
Слушай, но тут у меня возникает вопрос и, возможно, повод для критики. Разве это не граничит с легкой манипуляцией?
Что ты имеешь в виду?
Ну, проповедник убеждает измученных людей: держитесь вы прямо на пороге. Но исторически мы знаем, что им пришлось ждать еще десятилетия. Многие умерли в тюрьмах или в нищете. Обещать скорое избавление звучит как прием культа.
Это поднимает один очень важный вопрос, который Де Сильва подробно разбирает. Он объясняет, что проповедник действовал совершенно добросовестно.
Но как же не совпадение по срокам?
Де Сильва предлагает смотреть на концепцию порога не через хронологию, а экзистенциально. В условиях жесточайшего давления каждый новый день – это реальный порог.
То есть порог – это не дата в календаре, а выбор?
Точно. Каждое утро нужно делать выбор – шагнуть вперед в доверии или с тоской оглянуться назад, как древние евреи плакали по мясным котлам Египта.
Ого.
Забыв про то, что они вообще-то были в рабстве.
Да.
Лишь бы получить гарантированную еду. Так что стоять на пороге – это ежедневный выбор между свободой с риском и комфортным рабством.
Потрясающий разворот. Значит, каждый день – это исторический выбор? И вот здесь начинается самое интересное. Когда они это осознают, риторика автора становится очень жесткой.
О да, от космических образов он переходит к прямому требованию ответственности.
В пятой главе он их буквально отчитывает. Говорит, что им пора бы уже быть учителями, а они все еще нуждаются в молоке, а не в твердой пище.
В материалах есть блестящая метафора от доктора Де Сильвы на этот счет. Присоединение к общине – это лишь личиночная стадия.
Личиночная стадия. Звучит не очень лестно.
Это намеренно. Это только старт великого процесса метаморфозы, ведущего к уподоблению Христу. Благодать требует дорогой благодарности.
Дорогой благодарности. Знаешь, это очень похоже на покупку абонемента в спортзал.
Люблю спортивные аналогии. Как это работает здесь?
Ну вот, человек покупает премиальный абонемент, получает красивую карточку. Это и есть та самая личиночная стадия. Он числится в зале.
Но от наличия карточки мышцы не растут.
Вот именно. Метаморфоза происходит только через боль, микротравмы и тяжелую работу. Нельзя просто сидеть в фитнес-баре со смузи и ждать результатов.
И проповедник словно спрашивает их: у вас доступ к лучшему оборудованию? Почему вы все еще сидите в фойе?
Да. Но зачем им эта изнурительная тренировка?
Де Сильва объясняет, что опыт благодати становится реальным в сознании людей только тогда, когда возрастают их личные усилия.
То есть чем больше вкладываешь, тем реальнее это для тебя становится.
Да, это работает как когнитивный диссонанс. Чем больше сопротивления человек преодолевает через служение, насмешки, ущерб себе, тем большей ценностью обладает для него сама вера. Без инвестиций она просто рассыплется.
Согласна. Но тут возникает практическая проблема. Любая сила воли рано или поздно истощается. Если они под постоянным давлением, одних призывов хватит ненадолго.
Им нужно топливо.
Да, чтобы мышцы росли, нужны калории, интеллектуальное питание. И автор обрушивает на них сложнейший, прям-таки мясной контент. Он не избегает сложных вопросов.
Что здесь действительно захватывает, так это то, как он разбирает сложнейшие теологические парадоксы.
Например, почему смерть Христа вообще могла быть принята как легитимная жертва? Ведь человеческие жертвоприношения были абсолютным табу.
И он не использует отговорки в духе «просто верьте, пути Господни неисповедимы».
Вот за это я его и зауважала. Он посвящает целых 4 главы ответу на этот вопрос.
Он конструирует масштабный аргумент. Проводит параллель с Днем Искупления, Йом-Кипур, но переворачивает ее.
Как именно переворачивает?
Он доказывает, что Христос выступает одновременно и как идеальный первосвященник, и как сама жертва. В отличие от животных, Христос приносит себя добровольно.
И входит в небесную реальность, а не в земной храм.
Да. Это философский тур-де-форс. Доказательство того, что эта совершенная жертва навсегда отменяет храмовые ритуалы.
Глубоко. И знаешь, на фоне этого доктор Де Силва предостерегает современных лидеров от синдрома занятого пастора.
Ой, это очень актуальная проблема для любых организаций, не только религиозных.
Да, когда за административными делами, бюджетами, мероприятиями теряется глубокая интеллектуальная работа.
Административная работа дает быстрый результат, а вот интеллектуальный труд, он невидим, но Де Сильва непреклонен. Глубокое понимание абсолютно необходимо как фундамент.
Иначе здание рухнет. При кризисе поверхностные ответы вроде «ну, все будет хорошо» людей не удержат.
Когда от человека отворачивается семья из-за его принципов, такие фразы звучат как издевательство. Нужна сложная картина мира.
Итак, интеллектуальная база заложена, но как разжечь страсть к действию? Как перевести это понимание в практику? И тут пятая стратегия проповедника – высвобождение стремления к совершенству.
Он не подавляет человеческие амбиции, он их перенаправляет.
Часто ведь духовность ассоциируется с отказом от амбиций, быть тихим, незаметным.
Но проповедник берет эго и жажду славы и использует их. Де Сильва вспоминает шоу «Стиль жизни богатых и знаменитых».
Да, где показывают яхты, золотые унитазы.
Христианский путь с лишениями туда бы не попал. Но автор предлагает альтернативу – стиль жизни богатых по отношению к Богу.
Так что же все это значит на практике? Он использует образ спортивного состязания, верно?
Да, жизнь как великий забег на колоссальном стадионе. И те, кто уже прошел путь, сидят на небесных трибунах.
Мученики и герои веры, они болеют за нас.
Это огромный контраст с тем, кем мы восхищаемся сейчас, звездами кино или миллиардерами.
Проповедник гениально переворачивает попытки общества пристыдить верующих. То, что соседи считают позором, он представляет как спартанскую тренировку.
Для вечной славы и аплодисментов небес.
Точно. Боль трансформируется из признака поражения в подготовку к триумфу. Независимо от религиозных взглядов, этот разбор показывает универсальный механизм мотивации. То, на кого мы смотрим, какие нарративы используем, кем восхищаемся, это определяет нашу устойчивость.
На протяжении всей жизни общество пытается усадить нас на скамейку запасных, навязывая свои критерии успеха. Кому-то стыдно за старую машину, кому-то за статус.
И это подводит нас к финальной мысли сегодняшнего глубокого разбора. Если представить, что наша жизнь – это действительно забег, за которым пристально наблюдает великое облако свидетелей.
Возникает резонный вопрос.
Да. А кто именно сидит на трибунах вашего личного стадиона? И как изменится ваш следующий шаг, если вы будете бежать ради их аплодисментов, а не ради одобрения случайных прохожих?